Отталкиваемся от новости, картину Бэнкси, британского уличного художника. «Покажи мне Мане» продали за 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Это почти 745 миллионов рублей. И чтобы вы представляли картину, попробуем ее описать. «Покажи мне Мане» – картина отсылка к полотну французского импрессиониста Клода Мане.
Там, вот я хотел предложить нашим слушателям угадать, о каком из Мане идет речь, через «А» или через «О». Но ты уже выдал их, не заглядывая в поисковики, чтобы понять, как называется картина в оригинале.
А только, в отличие от оригинала, на картине Бэнкси пруд, сброшенные тележки из супермаркета и такой дорожный конус. А мы хотим понять сегодня, что такого в Бэнкси, почему его картины стоят 745 миллионов рублей, да и даже выше, это, кстати, не предел, были и дороже, если не ошибаюсь, 12,5.
Ну, вообще, перевод названия оригинального «Show me the money» на русский «Покажи мне Мане», там игра слов утеряна, потому что «Show me the money» это парафраз фразы «Show me the money» — «Покажи мне деньги». И если вы посмотрите на картину, там утоплены в пруду с кувшинками как раз тележки из супермаркета. То есть это такая критика общества потребления, которая уже, в принципе, мне кажется, в начале 21 века критика общества потребления уже всем должна была набить оскомину. Просто уже лет 30 все критикуют, если не больше, общество потребления, общество потребления, общество потребления. Но нет, все
еще
оказывается...
Думаешь, эта тема уже кич?
Знаешь, есть некоторая ирония в том, что картина, критикующая «Show me the money», «Show me the money», критикующая общество потребления, уходит за 10 миллионов долларов. Есть в этом какой-то... Мне кажется, в этом главный феномен Бэнкси, что он, являясь частью вот такого капиталистического насквозь мира, этого общества потребления, и типа как бы его критикуя, умудряется на этом зарабатывать миллионы долларов, фунтов стерлингов, ну и, конечно же, сотни миллионов рублей, если
я
мы одну валюту конвертируем.
А что
конвертируем...
в этом такого, скажи, пожалуйста? Ну, живет он в капиталистической системе, он как часть капиталистической системы, он может зарабатывать на своем искусстве, раз
может,
он востребован.
Может, но его искусство же посвящено в том числе даже по большей части как раз-таки критике этого капиталистического строя. Это, знаешь, была в свое время группа, и сейчас есть Rage Against the Machine, и у них там лидер Зак де ла Роча, они вот как раз социалисты и коммунисты откровенные. И их вот когда критиковали фанаты, говорят, ну вот, Зак, ты вот критикуешь капиталистов, топишь за коммунистов, а сам живешь в особняке за несколько миллионов долларов. Как так-то вообще? Он говорит, ну, так я наиболее эффективно могу бороться с этими... погаными капиталистами.
Как точно сказала.
Да, потому что их нужно бить, только их оружием. Вообще, уйдите отсюда от меня, не мешайте мне наслаждаться моими миллионными гонорарами. О феномене Мане мы сейчас поговорим с нашим экспертом. На связи с нашей студией Настя Четверякова, музыковед, культуролог, преподаватель МГПУ, лектор, автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков». Настя, привет, всегда рада тебя слышать.
Здравствуй, Настя.
Привет, соскучилась по вам, ребята.
Да, взаимное скучание. Расскажи, пожалуйста, за что такая цена, как думаешь? Чем вообще картины Бэнкси цены, что их стоимость достигает таких высот?
Ну, смотрите, вот я сейчас слышала, что говорил Юра, его тираду, да, про капитализм и Бэнкси, потому что вопрос в том, куда действительно тратит деньги человек, который не называет себя художником, кстати говоря. Бэнкси вообще говорит, я не художник, я вандал и революционер. То есть это его такая, ну, самоназвание. Вот, во-первых, во-вторых, в подтверждении этому у меня есть одна знакомица, которая утверждает, что в Лондоне жила в квартире, которую оформлял художник Бэнкси. То есть не художник Бэнкси как человек, да, а художник, который работает на Бэнкси. То есть, когда меня вот спрашивают, кто такой Бэнкси, да, я говорю, скорее всего, это команда людей X, которая под этим именем, да, что-то делает. Но суть в том, что, по крайней мере, то, что мы знаем, куда он тратит эти деньги, да, он тратит их на благотворительность в основном, то есть он поддерживает очень много детским болезням, у него есть очень большая миссия, и по местам, где тоже поддержка детей и людей, которые живут в военных, в военном времени, да, в частности, вот последняя его покупка была, это танкер, как вы помните, может быть, из новостей, танкер, да, который там помогал беженцев собирать там и так далее. В общем, у него очень такие интересные покупки. Или, например, отель, который был построен им на границе с палестинской территорией, Израиль и Палестина, прямо у КПП номер 5 по Палестину, вот у этой стены жуткой, которая разделяет эти два государства, да, и это привлекло огромное количество туристов к палестинской территории. И они помогли таким образом развить экономику, ну, хоть как-то вообще поставить с колен, да, на ноги вот это самое палестинское население. Поэтому из тех покупок, которые мы знаем у Бэнкси, да, это все как раз очень такое, ну, миссия действительно выполнима, да, таких положительных вещей. Вот.
В общем, благородные покупки, так.
Да, да. По крайней мере, мы не знаем, ну, мы не знаем, как он живет, а мы не знаем, и он ли это, или там кто-то еще, в общем, вот. А в чем феномен? Ну, в первую очередь в том, что до сих пор загадка, да, несмотря на то, что каждый год мы получаем фотографии, каждый год мы получаем какие-то наводки на то, кто это, возможно, мы уже его видели тысячу раз с вами и так далее, просто, как мне кажется, это уже стало таким национальным британским брендом, как королева или как Биг Бен, поэтому зачем раскрывать там спецслужбам, да, как он выглядит, хотя в Англии, вы же знаете, да, Бэнкси против многих вещей борется, но в частности против тотальной слежки этого большого брата, потому что в Лондоне каждый человек по статистике попадает в день 300 раз под камеры, 300 раз, то есть у Бэнкси даже есть коллекция этих вот камер наружного наблюдения в виде голов животных. Ну, знаете, как бы вместо головы животного из стены торчит камера наружного наблюдения, которую он там выкрутил, да, спер и повесил.
Настя, так что... а если каждый лондонец попадает 300 раз в 300 день в камеры раз. Наружного наблюдения, почему Бэнкси еще не попал? Почему он все еще считается...
Вот я про это и говорю. Он наверняка уже попал. Но британским службам, спецслужбам, да, британскому правительству и так далее невыгодно выдавать имя Бэнкси. Невыгодно. Потому что если они его выдадут, то вот этот весь миф прекрасный, который был создан, да, им самим, он разрушится. И опять же на тех же торгах, да, но какой смысл?
Сам а Бэнкси может, он говорит, просто член королевской семьи, поэтому его не выдают? Может быть, это кто-то из принцев? Гарри или Уильям?
Юра, может быть, это ты, Бэнкси, понимаешь? Непонятно, кто это вообще. Может, это я, Бэнкси. Но суть в том, что... потеряла мысль. Но он сам говорит, да, про это, что если люди будут знать, кто я такой, это, возможно, станет разочарованием для кучки 16-летних подростков, потому что так мы можем себе нарисовать образ, да, там, не знаю, чернокожей женщины или там пацана со двора, да, а так все будут знать, что 40-летний белый мужчина с рыжими волосами и что? И будет ли он авторитетом после этого?
Ну, с рыжими волосами точно кто-то из принцев.
Получается, что феномен популярности Бэнкси в феномене неизвестности.
Да. Угу.
Хорошо. Но я думаю, что это точно не Юра, потому что 17 октября у нас был эфир, а утром 17 октября Бэнкси выложил в Инстаграме свою новую работу.
Погоди, Настя же сказала, что это количество, некоторое количество людей,
да,
объединенных логотипом Бэнкси.
Это может быть так.
Правой рукой ведущий, левой рукой. Проверяю счета в швейцарском банке.
Например, мы знаем, что у Бэнкси есть команда юристов, которые занимаются как раз продажами, перепродажами, так. оформлением и тра-та-та. И они называют себя дезинфекторы, потому что сам Бэнкси, у него есть альтер-эго, это крыса, да, если он хочет сказать от первого лица, то он либо крыса говорит это, либо это говорит обезьяна. То есть это вот его два альтер-эго, два его таких аватара.
А я родился в год крысы, кстати.
Вот. А почему дезинфекторы? Потому что, ну, как бы они вроде как законно, да, это все делают. Так что юристы есть, и все есть у него, на самом деле, в команде.
Так
что
вот.
Касается Мане, я хотела вам сказать просто, что Клод Мане — это один из самых дорогих, в принципе, художников, да, и... его работы стоят 110 миллионов долларов. То есть, понятное дело, что тут никак не перебить Бэнкси, Мане, не перебить ни в каком разе. Но у Бэнкси есть классная фраза, которая объясняет то, о чем мы сегодня говорим. он говорит, что не стоит недооценивать силу большой золотой рамы. То есть, вы понимаете, да, то, что нарисовано на улице, иногда могут вырезать, могут на нем что-то подписать, могут на него плюнуть, могут там, не знаю, еще что-нибудь сделать. И это не считается как-то чем-то высоким. А вот когда ты золотую раму помещаешь, что бы то ни было, это сразу обретает ценность. И у Бэнкси была отличная акция. Кстати, по-моему, эта картина, это не картина, да, это трафарет, он как раз был в этой акции. Акция называлась «Антиворовство», и Бэнкси, поскольку его не брали ни в какие музеи, он сам пошел в музей и развесил свои картины на двусторонних скотч вместе с аннотациями к ним, рядом с картинами, похожими, которые он спародировал в музеях. Это называлось «Антиворовство» у него акция. Она очень крутая, интересная, и в интернете можно посмотреть скрытой камерой, как это происходило все. То есть там он в костюме, в котором обычно крадут картины, да, он в этом костюме, в шляпе, там, с бородой, с очками большими, да, в плаще, развешивал свои картины. И, например, в Бруклинском музее 8 дней не замечали разницы никакой. 8 дней не замечали, что висит рядом с женским портретом, женский портрет, который Бэнкси апгрейдил, да, там подрисовал всякое. Uh-huh. И вот, по-моему, эта картина как раз она была из этой акции, если вот я не ошибаюсь.
Сам Бэнкси отказывается от наименования себя как художника, а как его тогда можно назвать? Тролль?
Вандал и революционер, это его самоназвание.
Uh-huh. Так, хорошо, раз он такой признанный вандал-революционер, его работы охраняемы, скажи, они становятся объектами культурного наследия?
Когда как? То есть иногда действительно они охраняются, они засовываются под стекло специальное, там, если это на улице, например, работа. Вот, например, в Неаполе у него есть Мадонна с пистолетом, и она как раз под стеклом хранится, то есть ее как бы оберегают как достопримечательность. А иногда, конечно, наглым образом воруются также точно подоргстекло, потом вырезается это все.
Воруется кусок стены.
Да, воруется кусок стены и продается очень дорого. В той же Палестине, например, его работы, которые он рисовал на стенах, да, чтобы как-то привлечь там туристов и все такое, они очень много их стерли и продали, потому что люди узнали, да, о, это дорого стоит, отлично продадим.
Настя, а можно сразу вопрос, когда они вырезают кусок стены, разве эта картина остается картиной? Потому что важен же еще контекст, где она находится. Вот последняя его работа, там девочка, которая крутит колесо велосипеда на талии, а там же и велосипед рядом припаркованный без колеса как раз, и кирпичная стена, ну и это же место продумывалось.
Одна из фишек Бэнкси в том, что, ну, давайте не называть это картинами, давайте называть это трафаретом. Хорошо, хотя бы, а то это прям неправильно совсем. Так вот, одна из фишек Бэнкси в том, что он делает такую дополненную реальность своими работами. То есть он всегда выбирает места, как ты правильно сказала, Даш, чтобы они играли с этим объектом, да, чтобы они играли с этим рисунком, с этим трафаретом. И это очень-очень круто. И, конечно, если ты изымаешь из среды вот эту вот вещь, то она перестает говорить, она перестает быть говорящей. Но от этого она не перестает быть работой Бэнкси. И поэтому ее продают. Конечно, это безумие людей.
Настя, а как люди узнают, что это Бэнкси?
Подпись. И второе, это его соцсети. Смотрите, у него есть сайт, на котором есть две графы. Inside и outside, ну, то есть что у него на улице нарисовано, да, что внутри, там, для вот этих трафаретные вот эти вот вещи, которые вот сегодня продают, например. И его Инстаграм, его Твиттер у него активный пользователь, Инстаграма и Твиттера, больше он нигде, в принципе, так особо не крутится, и там он выкладывает свои какие-то значимые работы, мы понимаем, что это точно его, официально. И, мало того, юристы его выдают сертификат на работу, если, например, идет речь о продаже. Тут все законно в этом смысле. Подпись можно всегда подделать, как вы знаете. Поэтому.
Хорошо, но ведь многие уличные художники или вандалы, революционеры украшают стены своих городов разными вот провокационными изображениями, но почему-то все уже многие годы говорят как о главном таком человеке, только о Бэнкси. Как ему удалось, вот прошу за такой, меня простите, за такой прикладной интерес, как ему удалось себя так раскрутить?
Вот он был первым просто, вот и все. Он реально был первым. До него самым знаменитым стрит-артистом был захватчик, по-моему, это переводится, это такая игра, Space что-то там, Париже парень, который делал такие маленькие, из маленьких, как это сказать-то, господи, мозаик таких персонажей 8-битных игр инопланетян. И вот он самый знаменитый был до Бэнкси, да, а потом Бэнкси в 90-х годах просто взорвал мозг Британии, когда начал там пародировать правительство с помощью обезьян там и так далее. И именно говорящие работы рисовать на стенах тех домов, которые ему были выгодны, там, напротив парламента, например, рисовать там за разоружение ядерную работу. Или там с Эдвардом Сноуденом была история, да, и он сделал работу тоже напротив связи МИДа Великобритании, работу свою знаменитую со шпионами. То есть он начал просто вызов бросать правительству, и поэтому он считается самым авторитетным все-таки из всех. А остальные, они уже как бы за ним пошли. Поэтому такая вот история.
Слышал, проходили выставки Бэнкси в разных городах в России, пишет наш слушатель. А как все было организовано? В музеях стояли стены с его работами?
Нет, это вышло бы очень дорого. Там были просто фотографии. Там были просто фотографии его работы из разных городов и стран. И если идет речь о выставке, которую Александр Начхебия делал в Союзе художников несколько лет назад, например, в Москве, то там всего лишь 3, по-моему, работы трафаретных из какой-то галереи были подлинных. А остальные, это все были просто фотографии, и все. Поэтому это были такие больше образовательные выставки, чем выставки его работ.
А можно ли Бэнкси назвать революционером, если вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали эфир, он все-таки капиталист. Он год назад открыл магазин. Он, на него работает команда юристов, которая и обеспечивает его инкогнито, и там обеспечивает его контрактами. Он получает миллионы долларов за свои произведения. Вот, ну, то есть художник, на которого работает целая армия поддерживающих его людей, все-таки, мне кажется, вот прям как до конца вот художником, вот таком в классическом стиле, если мы говорим как о Мане, считаться не может. Все-таки он уже такая капиталистическая икона.
Ну, еще раз, он не считает себя художником, да, давай с этого начнем.
Ну, хорошо, вот мы его считаем художником, не считаем художником.
Вот видишь, это наши проблемы, не проблемы.
Хорошо сказала, да.
Во-вторых, да, надо сказать, что что-то у меня какая-то хорошая была мысль по поводу того, что у него, да, есть юристы и все прочее. У Ленина тоже была целая команда, мы, да, мы просто, может быть, всех не знаем. Но суть в том, что деньги нужны на революцию. Никак без этого не сделать какой-то сдвиг, да, никак без этого не прожить и без этого никак не прославиться. То есть нужна медийность и деньги, и это ничего с этим не сделаешь, к сожалению, в нашем мире современном.
Поэтому что, отстаем от Бэнкси, и если не нравится, просто не смотрим и не следим за ним.
Он работает, да. Он высказывает очень здравые мысли. Ну, да. То есть у меня ни разу не было претензий к Бэнкси, когда бы он высказался как-то неинтересно. Мне всегда интересно за ним следить в Инстаграме, потому что что-то да он сделает такое вот, что меня зацепит, что заставит задуматься над тем, а правда, почему я там не помогаю людям, а правда, почему там беженцы это плохо всегда и так далее. То есть...
Ну, в общем, как с современным искусством, да, откликаются работы Бэнкси, смотрим дальше и наслаждаемся. Если нет, то отходим к другим картинам.
Настя, спасибо большое за то, что приняла участие в нашем эфире. Настя Четверякова, музыковед, культуролог, преподаватель МГПУ, лектор, автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков» вместе с нами рассуждала на тему феномена Бэнкси. Мне кажется, Бэнкси — это на самом деле Виктор Пелевин.
У них очень много.
Ну, потому что, ну, про Пелевина тоже мало что известно. Есть его фотографии одинокие в сети, но он примерно такой же загадочный, непубличный.
Тогда...
И работы они примерно в одно время
по
свои
этой теории
выпускают.
Можно сейчас посмотреть всех неизвестных, известных личностей, вот, и объединить их просто в одну команду.
Да.
Прервемся.